Галущинская удивляется.
Добрый день, Пермь. Здравствуйте, я Ирина Галущинская. У меня сегодня в гостях очень хороший человек, которого я много лет знаю и очень люблю. Это один из самых больших начальников нашего края. Это председатель крайпрофсофа Сергей Николаевич Булдашов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вам очень благодарна за то, что в таком плотном дне, как сегодня, вы нашли время прийти в эфир. У вас ведь сегодня большое совещание, городская власть общаются с железной дорогой Свердловской. Это называется дни
Свердловской железной дороги в законодательном собрании Пермского края.
Вот какая прелесть. Конечно, детали мы не будем рассматривать, но очень хочется узнать. Что-то внятное про вокзал-то у нас есть?
Ну, вокзалов у нас два. Поэтому про вокзал Перми Первой очень внятно и понятно. Это будет красивое, это реставрированное здание. Общий объем средств 439 миллионов на это запланировано нашей железной дорогой. Из них половина уже освоена. Видно, так сказать, уже контуры восстановленного здания. Я думаю, будем радоваться, что у нас такой вокзал есть. А вот по Перми Второй, там, конечно... огромные стратегические задумки, как доложил директор совместного предприятия по строительству, в кавычках, наверное, можно говорить, этого здания. Но пока это на уровне эскизных проектов, потому что по его же опять докладу, значит, к сожалению, не решены вопросы земельного отвода, не решены вопросы поиска стратегического инвестора. Поэтому, мне кажется, сама идея остается, она не умерла, но от идеи до воплощения, ну, по крайней мере, исходя из доклада, я увидел дистанцию большого размера.
Я так понимаю, что это частно-государственное партнерство.
Ну, вообще, так сказать, было заявлено, что механизмом реализации этого проекта должно стать ГЧП. Но вот, учитывая, что государство в лице РЖД вроде есть, как и законодательное собрание, а вот частного партнера в нынешней
Сергей
ситуации...
Сергей Николаевич, если выступал начальник...
Директор совместного предприятия.
Вот. Значит, там то ли уставной капитал или какой-то бюджет-то все-таки есть. Кушают-то что, начальство это?
Ну, я пока никакой деятельности нет, ясно, так, уставный немножко. Капитал.
Да, наши бюджетные деньги там есть или там железнодорожные?
Не готов. Честно говоря, не готов сказать, потому что вот сейчас более подробно, я как раз прерывавшись после этого заседания, значит, приехал сюда, сейчас идет непосредственно заседание Конституционного комитета, на котором очень подробно рассматривают все свои механизмы. К сожалению, пока ничего сказать не могу.
Это правда, что в итоге они хотят сделать временный вокзал там, где сейчас пригородные кассы, а сегодняшние здание просто снести и поставить новое?
Ну, по крайней мере, я понял так докладчика, что пока строится новый вокзал, вот там, на том месте, где сейчас, так сказать, пригородные кассы, так сказать, в сторону уже кольца трамвайного, действующий вокзал функционирует. Потом, когда будет построен новый современный комплекс, старый снесут.
Кошмар. Меня интересуют два вопроса. Перроны будут подняты, как у всех людей? И второе, подземные проходы, это так и будет туалет, или там все-таки можно будет ходить? Или это детали, которые несущественны?
Существует только эскизный проект и даже, так сказать, я бы сказал, такого нанесения на местность потенциальных объектов. Угу. А даже, так сказать, внешнего вида вокзала нам не показывали.
Понятно. Ну, похоже, что это не при нашей жизни.
Ну, дай бог нам долгой жизни, может быть, чего-то дождемся.
Ну, ясно, что. Ну, кошмар. Ладно, спасибо большое. Теперь давайте по профсоюзам, да? Я перестала быть членом профсоюза, как сейчас помню, в 1983 году. Вот. Когда-то я пользовалась больничными листами, но это было очень давно, и никаких других льгот у меня не было. Вы были самой богатой общественной организацией Советского Союза. Я как-то посчитала, по сути, материальная база общественной жизни в нашей стране принадлежала профсоюзам. Сегодня реально, что есть у пермских профсоюзов на территории Пермского края? Что для людей есть?
Значит, ну, разделим две вещи. Во-первых, да. Понятие там общественная жизнь и общественная организация в те славные, так сказать, социалистические годы совсем не то, что сейчас. Потому что тогда профсоюзы, я всегда это называю таким модным сейчас словом, да, государство отдало на аутсорсинг профсоюзам то, что сейчас называется фонд социального страхования.
Класс.
И полное...
Что-то я никогда не думала об этом. Так.
Вот. И все деньги, которые сейчас предприятия перечисляют, значит, государству, ну, с последующим использованием самостоятельно, все это было не просто под управлением, а, в общем-то, на счетах профсоюзов со всеми ответственностью по распределению. Ведь тоже понять можно. Мы там при всем там уважении к ответственности КПСС, там ведь тоже понимали, что вот лучший способ избежать скандалов, это поручить, значит, распределение нехватающих всем социальных благ там структуре такой условно независимой профсоюзы, да? И получалось так, если поделили справедливо, ну, молодец, советская власть. Если несправедливо, то, наверное, тут не доработали профсоюзы, мы их сейчас пожурим, как положено вышестоящей, так сказать, партийной организации. Вот была вот такая примерно структура. Потом, значит, сразу, так сказать, после того, как начались наши, там, я назовем это капиталистическими преобразованиями, значит, указом Бориса Николаевича Ельцина, вот этот фонд был у профсоюзов изъят и передан в пользу государства. В результате, так сказать...
То есть от народного контроля к чиновнику.
Ну, фактически, и тогда, конечно, было, так сказать, все-таки, ну, не в чистом виде там народ, да? Но то, что гораздо ближе к народу были профсоюзы и тогда, это несомненно.
Нет, согласимся, сейчас, что, да. По-марксистски говоря, рабочая бюрократия и рабочая аристократия все-таки ближе к народу, чем чиновник.
Несомненно.
Ну, вот, видимо, да, безусловно.
Вот, так сказать, как бы, ну, по крайней мере, у меня до сих пор сформировано такое ощущение, потому что я ведь тоже начинал с завода, так сказать, и в те вот славные времена, когда вы там выходили или там заканчивали профсоюзы жизни, я был зам председателя правкома, ну, сейчас, мотовинских заводов, завода Ленина в то время.
Ну, это круто.
Поэтому, как бы, я прекрасно
Сергей
понимаю.
Сергей Николаевич, так все-таки что в руках-то есть? Чем можно порадовать трудящего по части, допустим, домов отдыха, санаторий? Что-то есть?
Да. Значит, ну, я все-таки уточняю. Вы говорите, есть ли что-то у профсоюзов? Так вот, еще раз повторяю, значит, профсоюзов у нас на территории, да, 20 различных структурных профсоюзов отраслевых. Угу. Это образование, медики, авиационка, значит, химики, оборонка, ну и далее по тексту, да? Так вот, эти профсоюзы живут только на профсоюзные взносы своих членов.
Угу.
А весь, скажем так, оставшийся имущественный комплекс, ну, учитывая предыдущее строение профсоюзов, да, ВЦСПС, так сказать, вот они остались на балансе Пермского краевого, ну, крайсовпрофа, который сейчас, после последних преобразований, стал называться вполне официально «Союз организаций профсоюзов Пермского края». Вот у него на балансе сегодня, значит, это ключи, курорт наш, это санаторий «Красный Яр», значит, это спортивный комплекс «Спартак».
Это вот, который?
Та часть, которая, где боксерская школа, так сказать, и не манеж, а вот там дом бокса.
А, ну, то есть там, где Павлов, а не, где, да. А не там, где Нелюбин,
да,
понятно.
Да, вот. Значит, и то, что мы сами тоже в свое время построили, это учебный центр профсоюзов на 9 мая. Вот собственно, весь пакет. Поэтому, исходя из этого и соответствующий перечень услуг, максимум, что мы можем, значит, для членов профсоюза, это там льготные путевки 20% для профсоюзного актива в ключах, значит, есть, так сказать, определенные по квоте, понимая, что мы сами датируем, значит, эти, собственно, мы, когда говорят, а можно льгот больше? Можно, но учитывая, что это наш с вами комплекс, и никто нам туда денег других не дает, мы можем все потратить в этом году на всю прибыль на членов профсоюза и потихонечку закрыться. Поэтому приходится балансировать между пониманием, чтобы эта вещь функционировала, а с другой стороны, чтобы льгота, ну, как минимум, активным членам профсоюза доставалась.
Вот у меня такой вопрос. Ведь у вас есть... Вот именно при вашем руководстве совершенно замечательная штука, которая, похоже, что-то я не знаю, где еще в России это есть. Это трехстороннее соглашение по поводу минимальной зарплаты. Расскажите, потому что это действительно ваша заслуга, и ну, это здорово.
Понимаете, вот в чем специфика, вот, скажем так, той структуры, которую возглавляю я, то есть союза профсоюзов, так назовем, да? Мы, если так можно сейчас модным языком говорить, мы обеспечивающая организация. Вот профсоюзы функционируют в отраслях, у них работа с работодателем, это заключение коллективного договора и так далее, и так далее. Так вот, чтобы у них со стороны профсоюзов были основание для серьезной, так сказать, переговорной работы с работодателем, должна быть соответствующая нормативная база в крае. Так вот, трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Пермском крае – это один из таких механизмов и таких документов, которые мы подписали два года назад. Ну, подписывает, как всегда, Тушнолобов от власти, Андреев от работодателей, значит, и ваш покорный слуга. Вот мы, вы говорите, в стране. В стране их таких много соглашений, но уровень договоренностей, ну, практически только в Москве и в Питере больше. Вот. То, что мы зафиксировали в Пермском крае, что минимальная заработная плата в Пермском крае не может быть меньше официального прожиточного минимума, ну, для работающего человека на сегодня это 9900, чтобы было понятно.
Так.
Значит, все, кто за полную рабочую смену без всяких там нарушений и отклонений получает меньше, это незаконная деятельность работодателя.
И человек может прямым путем идти к вам и здравствуйте, прокурор.
Значит, на самом деле, в первичную профсоюзную организацию, значит, или, если, так сказать, там ее нет, то в трудовую инспекцию. Ну или в прокурору. То есть все контрольные органы, которые в этом участвуют, все информированы, все приняли этот документ как возможный, так сказать, нормативный документ для принятия административных мер нарушителям.
И у вас есть и фиксируете такие трудовые споры, в которых профсоюз выигрывает?
Значит, чтобы тоже было понятно, значит, если говорить о защите конкретного человека, значит, то практически более 80% судов мы выигрываем в пользу работника. Значит, столько... Вот почему я вот могу и в эфире к этому обратиться? Уважаемые друзья, вот когда говорят, вот зачем профсоюзы, да? Вы вспоминаете о профсоюзах только тогда, когда критический момент возникает в ваших трудовых отношениях с работодателем. Значит, и я вам могу сказать, что, в принципе, вот у меня лично, да, отношение такое... Если человек член профсоюза, мы будем бесплатную юридическую помощь оказывать.
Это очень серьезно. У нас есть чуть-чуть времени, сейчас будет реклама, а дальше я хочу спросить вас, есть такое мнение, что... Кроме вас были так называемые независимые профсоюзы. Я никак не могу понять, ведь вы тоже независимые. Почему они себя называют независимыми? Это какое-то другое название?
Ну, давайте обсудим, если у нас время сейчас уже закончилось.
Нет, Федя, у нас сейчас будет реклама. А потом мы поговорим, вот независимость такая, а независимость этакая.
Точно.
И чем они друг от друга отличаются?
Да.
посмотрим рекламу. Послушаем.
Калущинская удивляется.
Значит, вот совсем недавно зарегистрировано региональное отделение независимого профсоюза работников здравоохранения. Вот это все-таки независимое или какое другое слово должно быть?
Понятно. Значит, ну давайте, так сказать, сначала посмотрим. Первое, что по закону о профсоюзах, в принципе, любой там человек, да, может зарегистрировать там организацию с таким названием. Только становится ли при этом профсоюзом, не знаю. Если говорить там, как это сейчас говорят, о бренде, да, который уже застолблен, то вообще-то есть Федерация независимых профсоюзов России.
Независимых это... от кого? Вот вы независимы от кого?
Да. Я не знаю. Я завишу только от своих членов профсоюза. От даже от профсоюзов, так скажем. Потому что, собственно говоря, они меня избирают, они меня полномочиями предоставляют, и в результате я становлюсь тем, кто есть на самом деле. Значит, с точки зрения каких-либо отношений с властью, с работодателями, у нас четко зафиксировано, что мы социальные партнеры. Я не встроен ни в какую вертикаль. Я там даже не депутат никакого там уровня, значит, собрания и так далее.
А что не избираетесь?
Ну, во-первых, так сказать, мне нравится здесь. Во-вторых, вы правильно говорите. Чем ближе встраиваешься в систему, тем больше возникает даже пусть не вертикальных, но связи, завязывающих на какие-то, так сказать, те вещи, которые выбивают из главного моего состояния. Потому что мне важнее всего защита трудовых прав трудящихся. И любые свои там действия, например, там я член общественной палаты, да, все, я смотрю, то вот по большому счету только, наверное, это неправильно. Широта человека должна быть там, а у меня как Козьма Прутков говорил, подобно флюсу.
Да-да-да.
Вот.
Да.
Поэтому любые вот эти вещи, так сказать, я рассматриваю с этого ракурса, и мне это, вы не поверите, настолько нравится, что я думаю, что вся моя предыдущая жизнь была подготовкой к работе, к этой работе.
Я вам должна сказать, что я хорошо понимаю, так это желание не ввинчиваться и не встроиваться вообще никуда.
Так вот, мы, так сказать...
Сотрудничество, милое дело. Сотрудничество прекрасно.
Вот мы ушли про независимость. Вопрос про независимость, мы ушли немножко в сторону. Да, так вот, вот наше место в этой системе, которая сегодня, так сказать, выстроена в нашей России.
То есть для нас, людей независимых и свободных, главная задача найти начальника по душе. Вот где-то так примерно.
И второе, я бы сказал так, найти вот в этой независимости то дело, которое, ты независимо хотел бы делать, и, оно получалось. Вот поэтому вернемся к, так сказать...
Да, вот эти независимые, да.
Вот независимо. Вот при всем уважении, я их называю альтернативные.
Альтернативные,
потому что, да, так, понятно. Потому что если все независимые, то одно и то же примерно, да. Теперь говорят, вот мы совсем независимые, вопрос от кого? Знаете, как это анекдот-то, да? Почему поймать не могут, да никому не нужен?
Нафиг не нужен.
При всем уважении, да, вот к нашим уважаемым соцпрофу представителей, да, или там вот союз учителей, значит, профсоюз учителей, там, Морозенко и так далее, да? Ну, наверное, они там как-то самодостаточно функционируют, да? Но при этом, ну, скажите мне, пожалуйста, да, вот если мы в ходе переговорного процесса достигаем, так сказать, тех или иных результатов, и реально достигаем, хотелось бы большего, несомненно. Ну, вот даже последний пример по закону о санаторно-курортном обеспечении, так сказать, бюджетников.
Да, да, слушайте, это очень серьезный вопрос.
Мертво
да.
Стояли ведь все практически, так сказать, говорили, давайте будем отменять, потому что высокая зарплата у бюджетников. Товарищи дорогие, наша средняя температура по больнице как раз проблема.
Да,
и
да.
Мы специально согласились на то, что закон градирует, так сказать, как бы там степень льготности путевки в зависимости от доходов. И нижняя шкала, которая там до 10 тысяч, да, она там достаточно большая в реальной жизни людей. И поэтому, когда мы вплоть до предупредительных, так сказать, мероприятий, у нас есть так называемый комитет протестных действий, значит, мы провели вот совещание, так, да? Подготовили официальное обращение, это было еще в декабре, когда было понятно, что ЗС всеми способами уходит вместе с правительством, от принятия этого закона.
А почему?
Ну почему? Как это называется красиво? Секвестр бюджета, начинаем экономить. Мы доказываем, что мы социальное, так сказать, государство, так сказать, социальный ориентированный бюджет. А в реальной жизни возникает такая необходимость что-то тут урезать, да, начинают смотреть, какую мотивацию найти. Значит, сейчас не буду говорить, какая у них была. Важно, что мы в результате вот всех этих напряженных переговоров, значит, все-таки этот закон приняли. И приняли не просто так, как уже последние годы, каждый год бились до последнего, чтобы на год продлить. Мы его сразу приняли на 3 года предстоящих. Поэтому вот действие, понимаете?
Про вас, про вас говорили очень интересную штуку. Значит, такая штука. С одной стороны, майские указы президента для регионов практически невыполнимы. Но вот у нас как-то все-таки, несмотря через так, через сяк, но все-таки выполняется. И вот этот Булдашов, а дальше всякие слова. То есть, видимо, чиновнику надо сказать, ай-яй-яй, какой Булдашов. А учителя и врачи-то ведь сказали спасибо.
Ну вот
так уж.
Точка зрения ведь от кочки и зависит, понимаете? Поэтому спасибо-то говорить на самом деле еще сильно рано, потому что мы четко понимаем, что, к сожалению,
сопротивляться будут.
Это мало того, что она же, так сказать, непобедимая наша прекрасная власть, да?
Это
она
да.
Что делает? Так сказать, как бы вот эту зарплату-то формально на человека повышается, а что у человека нагрузка растет, так сказать, да, оптимизация. То есть мы-то ведь говорим о чем?
Да,
что,
да,
ребята,
да,
давайте выполнять указ президента на ту самую одну ставку, как положено. То есть это зарплата нормального человека, работающего в нормальном режиме, в нормальном ритме трудовом.
Ну, я могу сказать, у меня сестра высшей категории врач на одном месте работает больше 35 лет, а тарифная-то ставка 6200 рублей или 300 ли. Ну, ребята, ну это безобразие. Ну, так вот, понимаете, по поводу профсоюзов, так сказать, первички, да, ведь профсоюз начинается с первички.
Это да.
Ну, вот если первичка за права, законные права своих членов перед главным врачом, перед директором не борется, то и ничего не получается. Вот сейчас мы как услышим что-нибудь интересное в новостях и снова продолжим.
Калущинская удивляется.
Сергей Николаевич, значит, по поводу борьбы за лучшую жизнь трудящихся. Знаете, у меня что кажется? Вот я думаю, что возрождение профсоюза, а может быть, даже не так, это, не, наверное, неправильно. Вот в таком европейском смысле, да, создание такого профсоюза, это ведь не зависит ни от вас, ни от вашего совета профсоюзов, это зависит только от Марьи Ивановны, от Ивана Ивановича. Вот если они хотят бороться за свои экономические права, то будет. А вот похоже, что народ категорически не хочет бороться за реализацию своих прав. Прав дофига. И совершенно... А вот этой вот борьбы вот никак, вот ни за что вот. И если глава государства скажет так, все, товарищи, с понедельника патернализм заканчивается вообще... Прав вот сколько угодно, вот общественная организация, вот все, что угодно, ну, как говорится, сама Верочка сама. Будет бунт или нет?
Ну,
ой, будет.
Ну, я бы не стал так категоричен. Все-таки, учитывая, что вот опыт показывает, что всегда находятся вот те пассионарии, которые готовы бороться, да, то это, так сказать, дело не безнадежное.
Но то вот... есть пока просто буйных мало.
Мало. Но на самом деле вот вы коснулись глубинной проблемы сегодняшнего состояния общества. Ведь профсоюзы это не самостоятельная
структура. Молодежь-то есть в профсоюзе? Сколько у вас молодежь?
Нет, в этом-то смысле вот порядка 30, по последнему на первый взгляд, порядка 30% членов профсоюза это до 35 лет. То есть это те люди, которые, собственно говоря, социализма-то и не помнят. Так, это начальная школа.
Это неплохо.
Но на самом деле, я же говорю, что не безнадежное дело.
Ага.
Да, другой вопрос, что все-таки это для нас, если людей, ну, которые там, хотели бы системно заниматься защитой прав, да, угу. это все-таки чувствуется. Что особенно, особенно, это, ну, скажем там, чем дальше в глубинку, чем дальше в село, где все завязано на систему отношений полуличностных, полусемейных, полу, так сказать, административных, угу. и деваться-то некуда, то есть там, конечно, напряжение в этом смысле гораздо больше. И там вот желающих... встать против даже не общества, а сообщества, так это
да,
назовем.
Да, 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 да.
Это на порядок сложнее. И здесь приходится все-таки, вот хотите верьте, хотите нет, но это спасает. Идеология социального партнерства спасает. Почему? Потому что если мы будем активны, вот точно только нам надо, при всем уважении, так сказать, к власти и работодателям, угу, угу. но если мы будем активны, то не понимает глава, что нужно посоветоваться с профсоюзами, чтобы что-то сделать, да? Значит, у нас есть все-таки вертикаль своя краевая, да, чтобы поправить главу. Значит, есть это...
Вами вообще иногда пугают отраслевые министерства. Вы ведь от них ведь требуют, что с вами союзничали.
Ну, наверное, я бы сказал так. Это все-таки наши уважаемые там, представители власти, там не будем чиновниками обзывать, да, они, в общем-то, хорошо чувствуют флюиды вертикальные. И то, что оттуда идет посыл, товарищи, вы там давайте внимательно с народом советуйтесь, а формат какой, да? Ну, самый простой формат, есть представители трудящихся, это профсоюзы. Uh-huh. В этом отношении система, как бы, они понимают, что вроде как бы надо бы, но ну, не сильно охота. Ну, кому хочется там советоваться, когда можно волевым образом что-то решить, да? Так вот, для того, чтобы это понимание превратилось в некий формализованный документ, я постоянно к этому возвращаюсь, что нужно нормативку, uh-huh. Что есть я, нет я, система должна работать.
Uh-huh.
Так вот, все, что мы вот, в течение, так сказать, 2014 года, да?
Да.
У нас в конце, в декабре 2014 завершило эту работу последнее министерство. Решением нашей трехсторонней комиссии, кстати, вот после встречи с Виктором Сергеевичем Басаргиным, с профсоюзным активом собрались, в протокол записали, дальше все покатилось по бюрократической цепочке, главное подпинывать, это профсоюзная задача. В результате у нас каждое отраслевое министерство, теперь у нее в функциональных обязанностях впрямую зафиксировано положение о необходимости взаимодействовать с соответствующим отраслевым профсоюзом.
Красота! У меня штук 10 жалоб на действия именно отраслевого министерства по поводу прав трудящихся, и я, пожалуй, их отправлю к вам.
Имеете право, я только хочу сказать тем самым жалобщикам.
Сначала
они вообще члены профсоюза?
Не волнуйтесь. Я вас умоляю. Считайте, что они уже.
Отлично.
Даже не вопрос.
Начинаем работать, договорились.
Замечательно. Давайте-ка вспомним. А ведь вы были чиновником.
Да, был такой небольшой период. Ну, кстати, два периода.
Ну-ка, рассказывайте.
При социализме.
Ну, это понятно.
Я закончил в августе 91-го секретарем райкома партии Мотовилихи. После этого, когда я для себя решил, что раз народ сказал, что ведем страну не туда, больше во власть не ходок.
Угу.
Все. И я честно, так сказать, до 2005-2006 года, уже забыл, да? Значит, никаким образом к власти никакого отношения не имел.
И кто же вас все-таки соблазнил?
Старый комсомольский товарищ Яшин Николай Арсеньевич.
А, ну тогда святой. Это вот, святой.
Когда создали, помните, Пермский край, угу. значит, новый устав, новые структуры, появилось такое необычное образование администрация губернатора.
Точно.
Вот и Николай Арсеньевич пригласил меня туда замом. Но, к сожалению, он через полгода ушел, И я, так сказать, вот во всей этой, так сказать, как бы атмосфере почувствую себя не очень комфортно, так сказать, как бы хотел,
ну,
и
где-то
в конце
еще...
концов получилось. Получилось, что я вот оказался там, где мне абсолютно комфортно, где мне психологически, так сказать...
Сформулируйте, пожалуйста, когда особенно понятно и приятно работать с народом? Это после того, как поработать во власти?
Ну,
где-то так,
У каждого своя эмоциональная оценка, понимаете? Поэтому в каждом там этапе жизни можно всегда или насобирать что-то очень хорошее, или так помнить только не очень. Поэтому я по натуре оптимист, поэтому я выбираю в любой работе самое лучшее, что мне пригодится в будущем. Слава богу, что у меня теперь... Я себе сам сказал, никакого другого будущего, кроме работы в профсоюзах, уже не будет. Так что можете не предлагать, я здесь навсегда. В том смысле, пока изберут, если изберут.
Ну, я вам должна сказать, что, наверное, конечно, и безусловно, и в следующий раз изберут. Слушайте... Вот зря вы это прямо озвучили, эту мысль, потому что у меня есть такой списочек небольшой, да, товарищей из сегодняшней городской думы, из законодательного собрания. Там особо, так сказать, в моем представлении злокачественные ребята. И вот я себе представила, где они, из каких кругов они выбрались. Вот и в любой из них... Вот я бы с удовольствием бы с вами поработала, и вы бы были депутатом, ну, стопудовым. Потому что вас выбирать — это просто счастье, потому что вы не только не боитесь, вы с удовольствием общаетесь с людьми. И можете разговаривать и с начальником среднего звена, и с большими начальниками, и с уборщицами, и с кандидатами, и профессорами. Это, конечно, это ведь все-таки на самом деле все равно комсомольско-партийная школа. Согласитесь.
Несомненно, такая школа нужна, там можно любыми лозунгами прикрывать, но школа общения с людьми — это вообще важный и нужный элемент там любого человека, который вообще людей любит.
Я вам должна сказать, что да, наверное, оно так и есть. Ваше ощущение перспективы развития профсоюзного движения, вот этот период, я не хочу сказать день че, а вот, так сказать, время че начинается, чтобы люди соображают, что все-таки экономические права надо уметь защищать, и что какое-то внутреннее ощущение, вы же такой сейсмологический такой человек, да, у вас же очень хорошая интуиция. Начинается такой период, когда люди начинаются, что однако надо идти в профсоюз, или как?
Вот вы знаете, как раз, ну, может быть так, среда определяет все-таки сознание во многом, угу. Да? Я бы разделил проблему на две части. Угу. Вот с точки зрения там крупных предприятий, угу. Да? Там, в принципе, так сказать, вот в этом направлении движение там есть и возможно. Угу. Проблема другая, что структура экономики меняется, да. И вот эти дробления, так называемые, да, они, так сказать, как бы вымывают коллективный дух, когда у нас там количество предприятий с численностью там меньше 15 человек, да, значит, оно зашкаливает уже сегодня там из них 50 тысяч вот таких там, ну, условно, ИП, ЧП, индивидуальные предприятия и так далее, и даже крупные начинают тихонько размывать на аутсорсинг, там, маляров на аутсорсинг, электриков на аутсорсинг, и вот эта проблема, она как бы базовая, и ее невозможно преодолеть, потому что чем меньше коллектив, тем меньше формат коллегиальности там, принятия решений.
Ну, понятно, да.
И в этом смысле вот это непреодолимо. А вот там, где... Вот смотрите, какой у нас сегодня расклад, да? У нас с вами там 1 200 000 экономически активного населения.
Угу.
Из них 870 официально зафиксированы, так сказать, как работающие. 450 в тени просто тысяч. Ой-ой-ой. Просто тысяч в тени. Вот из этих 870 только 600 с лишним работает на предприятиях с численностью больше 15. Вот, вот наша база фактически из 1,5 миллиона, там 1,2 миллиона, да, 600 человек – это коллективное предприятие. Там можно
Сергей
работать.
Сергей Николаевич, я вам очень благодарна, потому что ветер новых новостей нас сейчас метет. Спасибо большое. И давайте посмотрим в конце года, как у нас будет вот те вопросы, с которыми мы говорили, и с зарплатой, и с правами трудящихся. Посмотрим динамику, потому что это очень интересно. Спасибо большое. Идите там, железная дорога, может, еще можно что-то сделать. Спасибо, дорогой.
Всего доброго. До свидания.